Евангелие в послании к Галатам, урок 5, пастор Пол Пеннер, Северо-Калифорнийская конференция адвентистов седьмого дня. Сегодня за определенную небольшую сумму денег мы можем посмотреть фильм «Страсти Христовы» и как бы быть свидетелями последних событий Иисуса Христа и Его распятия. И это вызывает очень много сильных эмоций. Люди, смотрящие этот фильм, говорят, что это очень большая, так сказать, слезодавилка. Наш вопрос сегодня заключается в том, способствуют ли сегодня такие представления и фильмы о Христе нашему реальному пониманию Его великой жертвы. Давайте прочитаем в послании Галатам в 3 главе и 1 стихе, где Павел пишет Галатам: «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас, или, если точнее, околдовал вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами, то есть, видимо, как бы уже явно, предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Итак, Павел говорит, кто околдовал вас? И это понятие родственное с понятием спиритизм. Спиритизм же является сутью поклонения идолам. И в ветхозаветнее время он проявлялся в поклонении идолам, изваяниям, истуканам. То есть язычники ветхозаветного времени делали из дерева и камня изображения и веровали в то, что духи обитали в этих истуканах, в этих идолах. И это было самым настоящим спиритизмом. Это было верой тех людей в то, что объекты поклонения, эти объекты поклонения были во власти богов. Также обстоят дела с праведностью, которую изобретают люди. Есть целые доктрины о праведности, которые разработаны людьми и не основаны на Библии. Итак, общий знаменатель или общая черта спиритизма заключается в том, что человек контролирует и изобретает внутреннюю сущность, содержание объектов своего поклонения, чтобы это содержание удовлетворяло его запросы, его нормы, его представления. Сознает он этот факт или нет? И в религии, основанной на спиритизме, если человек контролирует содержание и сущность этой религии, тогда его человеческое «я» находится во главе угла, и это та религия, которую изобрел Люцифер. Об этом мы читаем в 14 главе Исаии. Но эта религия, сутью которой является концентрация человека на самом себе, может принимать и принимает различные формы, и она проявляет себя даже в христианстве. Павел пишет, что галаты были околдованы или одухотворены определенной идеей. Идея заключалась в том, что хотя верить в Иисуса как в Мессию было очень хорошо, но эта идея говорила, что этого было недостаточно, что нужно было вдобавок еще что-то делать, и в частности, выполнять обряд обрезания для того, чтобы спастись. Итак, спасение они сделали комбинацией человеческих дел и дел Мессии. Но вопрос состоит в следующем. Если вы будете иметь хотя бы одну капельку отравы в тарелке супа, будете ли вы его есть? Эта капля отравы уже все испортила, она уже растворилась везде, правда ведь? И этот весь суп уже стал смертельным. И в этом заключается причина, по которой Павел называет галат несмысленными или глупыми. Оригинальное слово здесь звучит как «хупокао», означает «слушать», а приставка «хупо» означает «под», «нагнуться». Другими словами, это слово обозначает человека, который пригнулся для того, чтобы что-то выслушать. Когда Павел проповедовал Евангелие Галатам, сказано, если бы они преклонились и внимательно ухом выслушали каждое слово этого Евангелия, потому что Павел был движим Духом Святым, и он открыл им Евангелие Иисуса Христа настолько ярко и ясно, что они забыли, кто они и где они. Они присутствовали на Голгофе, и их уши превратились в глаза, и они могли видеть кое-что. Они видели Сына Божьего, умирающего второй смертью. умирающего от рук людей, чьи сердца были полны злости, ненависти и мести, были такими же сердцами, как и их собственные. И видя эту кровь, пролитую как бы на их глазах, они умилились сердцами, и истинное Евангелие проникло и совершило свое действие. И эти сокрушенные сердца смирились. На этой неделе мы были свидетелями того, что мусульмане убили одного из своих. Это одно дело, но совсем другое дело наблюдать самого себя, убивающего Сына Божьего. И именно это и видели галаты, когда Павел проповедовал Христа распятым. Итак, ни одно пробуждение, ни один благой почин, ни одна реформация не может пробудить такие изменения в сердце, как та мысль, что я распял Сына Божьего. Даже тюрьма и самосмертная казнь не в состоянии изменить сердце человека. И порой никакие выговоры и приговоры не в состоянии этого сделать. Иногда даже они ожесточают сердце преступников. Вдохновенный писатель Эллен Уайт в книге «Маранафа», страница 99, пишет, что тема, которая в состоянии привлечь сердце грешника, это Христос распятый. Проповедуйте Его людям именно таким образом, во свете Его любви, и жаждущие люди будут обращаться от власти тьмы к свету, от власти греха к послушанию и истинной святости. Созерцание Христа на кресте пробуждает совесть, как ничто другое. Конец цитаты. И это мысль о том, что я ответственный за убийство Сына Божьего. И теперь во втором тексте 3 главы Галата мы читаем: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере, или, другими словами, через слышание Евангелия». Кто во всем мире лучше всего знает Библию? Это сам сатана. И он боится правды, открытой в Библии, можете быть уверены. Потому что он знает, если люди поймут и полюбят Библию, его власть над ними прекратится. И поэтому он пытается всеми своими силами запутать людей в понимании истины о вере. Даже несмотря на то, что слово «вера» употребляется 21 раз в послании к Галатам и 37 раз в послании к Римлянам. И он будет доволен, если вы прочитаете послание к Галатам 100 раз и не поймете, что такое истинная вера. Итак, мы желаем знать, что такое истинная вера, и ключ к этому пониманию заключается именно здесь, лежит именно здесь, в первом и втором стихе, где он соединяет опыт проявления веры с распятием Христа и называет это наставлением в вере или слышанием о Евангелии. Итак, я повторюсь, когда Павел проповедовал крест Христов, весть к Галатам заключалась в следующем: «Вы распяли Сына Божьего». И когда они слышали это, их уши превратились в глаза, и они увидели это, и их сердца растаяли, когда они поняли свою ответственность за смерть Сына Божьего, что и было проявлением истинной веры. Они сказали: «Благодарим Тебя, Господи, за такую любовь к нам». Итак, давайте никогда не забудем, что истинная вера – это сердечное понимание и признание того, что стоило Сыну Божьему умереть за наши грехи. Об этом и говорит апостол Павел в этих текстах. Павел видит, что крест Христа – это не просто какой-то юридический прием или маневр, при помощи которого Иисус вмешивается и решает наши проблемы с законом. Хотя это тоже так, мы все нарушили вселенский Божий закон, а каково наказание за его нарушение? Это осуждение и вечная смерть. Итак, Иисус умер нашей второй смертью, чтобы снять с нас эти последствия греха. И это в юридическом смысле полностью удовлетворило требования закона Божьего. Но смерть Иисуса – это нечто гораздо большее. Это истина, примиряющая сердце с Богом. Это истина, дарующая искупление и которая объединяет с Богом. Павел был поражен тем, что бесконечный Сын Божий был унижен и распят людьми. Он был поражен его любовью, которая побудила его подчиниться и смириться, испытав на себе такую ненависть. Посредством вести о распятом Христе, Бог имеет возможность воцариться в сердцах своего народа, пройдя по улице распятой любви. Знаете, кто царит на троне нашего необращенного сердца? «Я и только Я». Но у Христа есть возможность воцариться на этом троне посредством откровения о Его любви на кресте. Таким образом, Он завоевывает наши сердца. Итак, когда мы видим это, наша жизнь уже не может быть прежней, и мы, подобно Павлу, восклицаем: «Я сораспялся Христу». И эта идентификация со Христом и есть вера. Христос умер за меня 2000 лет назад, сегодня же я вижу это и соединяюсь с Ним. Это Павел и называет словом «вера». И это работа Духа Святого, как мы уже упоминали, и это тяжелый труд. И если представить Духа Святого доктором, который должен объявить больному о раке, то его трудность заключается в том, что больной не хочет об этом слышать. Любовью, открытой на кресте, Дух Святой желает убедить нас. Он желает убедить нас и в грехе, и в праведности. И так проявляется любовь Божья. И это является искуплением. Только один возможный путь существует для искупления и для исцеления. Единственный путь – это крест Христов, и это хороший путь, это божественный путь. Итак, повторюсь, что Дух Святой является нашим лучшим другом, даже если мы не понимаем этого. И особенно, когда мы не желаем ничего слышать о грехе, но Он убеждает нас в этом, Он является нашим лучшим другом. Но если мы согласимся с Ним, Он будет счастлив. Итак, апостол продолжает: «Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью?» Это третий стих. Итак, совершенство посредством плоти, при помощи плоти. Если хотите, назовите это святой плотью. Идея заключалась в том, что мы можем что-то добавить к вере в Мессию. И таким образом мы можем быть спасены и можем быть совершенными. Совершенная плоть – вот с чем мы имеем дело. Посредством послушания делам закона мы можем быть совершенными. Вот какая идея вкрадывалась. И Павел назвал это глупостью, несмысленностью. Итак, в вопросе своего спасения они обратили взоры на закон. Мы видим людей, которые взирают на закон, чтобы стать совершенными. А когда человек смотрит на закон, его понимание праведности становится искаженным и противоречащим праведности Божией, которая и отражается в законе. Когда мое «я» пытается оправдаться послушанием закону, оно может видеть в законе только то, что само хочет видеть там. Но то, что оно видит, не является праведностью Божией. Конечно же, закон является совершенным описанием праведности Бога, но позвольте спросить следующее. Могут ли все проклятия закона вместе взятые изменить когда-либо ваше сердце? Все, что закон имеет власть делать, это осудить грешника. Закон может осудить грешника, но не может его изменить, не может его обратить. Павел говорит, что закон духовен, и это означает только одно, что Дух Святой духовен. Закон можно понять правильно только посредством Духа Святого. Дух Святой может открыть нам глубину закона, потому что когда мы сами смотрим на закон, то мы видим там только то, что мы желаем видеть. Итак, закон духовен, закон должен объясняться нам посредством Духа Святого, чтобы мы его правильно поняли. И Дух Святой объясняет нам закон посредством креста, то есть через призму креста, через призму Христа, который один является праведностью Божией. Он обличает нас о грехе и о праведности. Закон праведен, он описывает праведность и говорит о том, что такое праведность. Но мы не сможем понять, что такое Божья праведность, до тех пор, пока мы не увидим ее на кресте. И это делает Дух Святой. Теперь стих 4. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Сейчас позвольте вас спросить, как христиан, испытывали ли вы когда-нибудь страдания за христианскую веру? Тот, кто искренне следует за Христом, честно и со смиренным сердцем, будет переживать страдания, не так ли? Может, это будет в кругу семьи или за ее пределами. Дух Святой изменяет их жизнь, наделяет их плодами Духа, такими как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Давайте возьмем всего лишь один плод, к примеру. Вы начинаете жить здоровой жизнью, питаться соответствующим образом, и ваши друзья, которые имеют многочисленные, может быть, вредные привычки, пьют, курят и, может быть, даже увлекаются наркотиками, начинают смотреть на вас, как на белую ворону. И они могут и обращаться с вами подобным же образом, и вы можете переживать страдания. Эти страдания будут вызваны плодами Духа, которые проявляются в вашей жизни. И Павел говорит, столько пережили вы, неужели без пользы, если бы только без пользы. Но когда мы страдаем различными вариантами страданий, то с кем мы страдаем? Со Христом, потому что Он соединил Себя с нами. Он стал с нами одним целым, полностью идентифицировал Себя с нами. А сейчас прочитаем 5 стих. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере, или другими словами, через слышание веры». Итак, вопрос. Приходит ли к нам Святой Дух посредством проповеди креста Христова, или Он приходит посредством того, что мы что-то делаем для того, чтобы спастись и получить Духа Святого? Весть креста Христова может открыться только Духом Святым. Дух Святой приходит в единстве с этой вестью. И стих 6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Итак, в первых 5 текстах 3 главы послания Галатам мы имеем пример тех людей, которые умилились сердцем от проповеди Христа распятого. Затем в их среду стала проникать мысль о том, что они должны что-то делать. И они начали терять то, что имели, и возвращаться к образу мыслей Ветхого Завета, к его стимулам и мотивам. Но до этого они действительно были отличным примером хорошего плода проповедования креста Христова. И другим примером этого был Авраам. Сказано, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, случай с Авраамом был еще одним таким же примером в истории, когда проповеданное Евангелие было смешано с верой, или, как говорится, растворено верой. И все, что Богу нужно было сделать, это провозгласить Аврааму свои чудесные обетования. И мы знаем, что это обетование Нового Завета. Итак, должен ли был Бог пригрозить Аврааму и сказать, если ты не поверишь в эти обетования, то ты отправишься в ад, а если поверишь, то отправишься в прекрасные обители на небеса? Так ли Бог провозглашал Евангелие Аврааму? Нет, Он не угрожал Аврааму проклятиями, Авраам просто слушал с верой эту чудесную благую весть, и он тоже, как и Галаты, принял Духа Святого. Он поверил, он сказал «Аминь» Божьему обетованию, и он принял Духа Святого, потому что написано «поверил он Богу», и это вменилось ему в праведность. Видите, эта истинная вера дала ему послушание всем заповедям Божьим, и это осуществил, конечно же, Дух Святой. Итак, Авраам удостоился права назваться отцом всех верующих не по причине какого-то дела, которое он совершил, но потому что он поверил, что что-то мертвое может сразу ожить. Авраам получил то, что стало прообразом Дня Воскресения по обетованию Господа. Бог пообещал Аврааму, что он будет иметь сына. И Авраам предпринял усилия для того, чтобы сделать выбор. Он сделал выбор верить в то, что произойдет невозможное. Вместе с обетованием спасения и праведности Бог сказал, «Я тебе дам сына». Авраам сказал, «Я стар, чтобы иметь детей, и жена моя стара, чтобы иметь детей, но я верю в Божие обещание». Сара имела борьбу, связанную с верой в Божие обещания. И Аврааму пришлось верить как за себя, так и за свою жену. Поэтому сказано, что он не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу.
И когда вся непавшая вселенная увидела веру Авраама, то они удивились. И также все святые небесные существа прославили Бога за это. Они возрадовались тому доказательству, что обычное греховное падшее человеческое существо, будучи неверующим по своей природе, может иметь победоносную веру, может находиться в гармонии с умом Божьим и благодарить Его. Ангелы видели веру Авраама и говорили: «Чудесно! Евангелие работает! Евангелие работает в жизни падших человеческих существ!» А теперь давайте взглянем на 7 стих 3 главы послания Галатам. «Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама». Этот текст говорит об истинных сыновьях Авраама, о его истинных потомках. Истинные потомки Авраама принимают обетования, которые были даны ему. А Аврааму были даны 7 фантастических обетований в 12 главе книги Бытия. Ему была обещана вечная жизнь, новое небо, новая земля, удивительное обетование. Итак, мы желаем знать и мы желаем вступить в эти права, наследства, в которых был Авраам. Так кто же является детем Авраама? Те, кто пришли из Иерусалима в эту церковь, они говорили о том, что вы не можете быть наследниками вместе с Авраамом, если не будете обрезаны. И это означало, что половина мира будет лишена этой возможности, этого права. И этот аргумент является ошибочным, потому что Авраам принял удостоверение того, что он получит обетованное до того, как был обрезан. И он получил эту уверенность с верой Иисуса. Только вера Иисуса может быть гарантией наследия праведности. Поэтому те, кто имеет веру Авраама, имеют и уверенность в этом наследии, в обетовании, которое Бог дал Аврааму. И 8 стих говорит, что Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестила Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Это, пожалуй, было изумительно Аврааму услышать с уст Божьих провозглашение Евангелия. Бог открыл Аврааму крест Иисуса Христа и открыл, что Иисус примет вторую смерть за него и даст ему вечную жизнь. Сердце Авраама было смирено и сокрушено провозглашением этого Евангелия. И это же самое Евангелие апостол Павел провозглашал Галатам. И Авраам был оправдан верой, когда еще он был язычником. Авраам был оправдан перед тем, как вообще кого-то в мире этом назвали евреем или иудеем. Итак, оправдание верой, по словам апостола Павла, заключается не в вере плюс обрезании, но в вере без обрезания. И поэтому Павел в 9 стихе пишет: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Однако иудействующие христиане говорили: «Да, но несмотря на то, что Авраам был оправдан верой до своего обрезания, он все-таки был обрезан после того, как уверовал». И таким же образом они говорили: «И язычники должны быть обрезаны после того, как они уверовали в Мессию». Но знаете что? Обрезание никогда не было в оригинальном первоначальном плане у Бога. После того, как Бог открыл Аврааму свой завет и поставил себя самого в залог исполнения этого завета, как мы говорили об этом раньше, Авраам уверовал в Евангелие, но после того, как он уверовал, он проявил неверие в Божье обетование. Это произошло, когда Сара подошла к нему и сказала: «Я уже давно не в тех годах, в которые можно родить ребенка, и ты тоже. И нет никакого способа, которым мы могли бы иметь ребенка, сына». «Но если ты не против, ты можешь взять мою служанку, Агарь». И таким образом мы можем помочь Богу в исполнении этого обетования. И результатом этого пути, этого выбора, стал сын Измаил. И это со стороны Авраама и Сары было проявлением неверия. И после того, как все-таки родился Исаак, и Бог сказал Аврааму: «Возьми своего сына и принеси своего единственного сына в жертву на горе Мория». И Авраам прошел и перенес это испытание веры, не правда ли? И это, между прочим, по аналогии с этой историей, Иисус сказал о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус, говоря эти слова, думал об Аврааме. Авраам буквально отдал своего сына. И после этого испытания Бог сказал Аврааму: «Сейчас, Авраам, ты и весь мужской пол твоего рода должен быть обрезан». Знаете почему? Это было напоминанием о большой ошибке Авраама. Напоминанием об их собственном неверии в обетование Бога дать им сына. Напоминание для иудейского народа, чтобы они с тех пор никогда не возвращались к Ветхому Завету, к неверию в Божьи обетования. Потому что если бы Авраам был верен тому обетованию, которое он получил верой, он никогда бы не был обрезан. Поэтому несомненно то, что каждый человек, принимающий верой во Христа, как Авраам воспринял обетование, то, что принял Авраам, и вы, если говорите «да» в вере Иисуса, которая дается вам Богом, это все, что вам нужно. Вам не нужно быть обрезанным. Вера Иисуса дает верующему во Христа совершенное соблюдение закона Божьего. Она дает ему совершенную праведность Бога. Эллен Уайт пишет в книге «Патриархи и пророки», страница 364, что нет никакой необходимости в обряде обрезания. Десятый стих продолжает, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Павел здесь просто говорит, что все люди, которые мотивированы и движимы эгоистичными переживаниями и мотивами, находятся под проклятием. И это называется проклятием законничества. Но почему так происходит? Потому ли, что закон плохой? Нет. Что является проклятием закона? Проклятием закона является непослушание. Речь не в том, что закон плохой, но если какой-то человек приходит к закону, чтобы исполнить дела закона, и они начинают видеть то, что они желают видеть, смотря на закон, то есть праведность от закона, и когда они исполняют то, что, по их мнению, является праведностью, то есть когда они исполняют праведность от закона, то это на самом деле является нарушением закона. И это нарушение закона и является проклятием закона, потому что эти дела являются грехом. Всякие проявления любви человека, сконцентрированного на себе и мотивированного своим эгоизмом, являются грехом, даже если они внешне выглядят как послушание закону. Итак, проклятие закона — это нарушение его и, соответственно, смерть. Потому что возмездие за грех — смерть. Означает ли это, что закон плохой? Нет. Просто все, что закон может делать, когда он видит грех, это осудить его. Вот и все. И для того, чтобы заслужить спасение, человек должен всю свою жизнь проявлять совершенное послушание закону во всем совершенстве и иметь при этом любовь агапы в своем сердце. Я бы сказал, что ни один грешник не имеет такого шанса. А вы? Потому что каждый из нас в жизни имел плохое начало. Текст говорит, что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Итак, если мы приходим к закону за оправданием, то вся наша жизнь должна быть от начала до конца отмечена совершенной любовью агапы и всеми совершенными проявлениями Божьей любви. И тогда мы будем жить вечно, тогда мы имеем праведность от закона. Но Павел в 11 стихе говорит следующее: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно». Итак, что же нам теперь стало ясно? Что приходить к закону, смотреть на закон, чтобы быть оправданным, на самом деле эти мотивы приводят только к нарушению закона Божьего и, соответственно, к проклятию закона. И Павел говорит, этот подход не может быть правильным, потому что я вам зачитаю текст из Аввакума, 2 главы, 4 текст, в котором сказано, что праведный будет жив верою. Этот текст был самым любимым текстом в Библии Мартина Лютера. И, как вы помните, он был католическим монахом, и он имел все перспективы быть матерью Терезой своего времени, делая добрые дела для того, чтобы заслужить спасение. Он пошел в Рим к так называемым ступеням святого Петра, и тогда считалось, если вы заберетесь по этим ступенькам на своих коленях, и на каждой ступеньке вы будете произносить молитву, например, «Аве Мария» или какую-то другую. И я не знаю, сколько там было ступеней, но Мартин Лютер намерен был все это совершить, чтобы заслужить спасение. И вот он был уже в процессе прохождения этого ритуала. Этого ритуала спасения делами, и ему внезапно в голову пришла мысль. Мысль эта была текстом из Аввакума 2 главы 4 стиха «Праведный верою жив будет». И быть оправданным означает стать праведным. Но кто был воистину одним единственным человеком, который когда-либо был святым и праведным? Христос был воистину праведником. И Стефан подтвердил это в Деяниях 7 главе, стихе 52, когда он воскликнул и засвидетельствовал, что Христос — это праведник. И поэтому единственная вера, которая является праведностью, — это вера Иисуса. И так как мы знакомы с текстом из Аввакума 2.4 «Праведный верою жив будет», то чья это вера? Здесь имеется в виду, это вера Христа. И Он же и является праведником. Итак, этот текст говорит об Иисусе. По мере нашего приближения к концу земной истории, в мире будут противоборствовать две великие системы. Две системы спасения. Система спасения по делам и система спасения верой Иисуса. И система спасения делами будет такой впечатлительной, что в Откровении сказано, что вся земля удивилась, глядя на зверя. Но именно заслуживание каких-то привилегий или спасения делами является сутью и системой всех ложных религий мира. Например, карма, учение индуизма. Основная мысль там заключается в том, что ты проживаешь хорошую жизнь, и награда у тебя нирвана, то есть это как небеса. Мы видим, как одна и та же идея проникает во все религии мира, и также в христианство тоже, и в виде праведности по вере тоже. И создается впечатление, что очень много христиан имеют такую идею в своем уме, что я должен что-то делать, чтобы заслужить спасение. Что мне делать, чтобы спастись? Это распространенный вопрос, который многие задают. И иудействующие христиане говорили о том, что вам нужно верить в Мессию Христа и обрезываться. Тот же самый принцип мы наблюдаем и сегодня. Я должен что-то делать, чтобы быть спасенным. Помните притчу Иисуса об отделении козлов от овец в конце времени? Это отделение очень будет большим сюрпризом для козлов, потому что в 7 главе Матфея они говорят, что «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили?» И каков был их мотив? не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? Это опять же свое «я», и большим удивлением будет ответ Христа, что вы можете называть меня Господом, но я вас не знаю. Вы имеете отношение с другим Господом, с каким-то другим Господом, и кто этот Господь? Это вы собственное, вы сами, ваше «я». Вы говорите, мы сделали это служение Ваалу, замаскированное под служение Господу. И отойдите от меня, говорит, делающие беззаконие. И все, что они делали, было мотивировано их собственным эгоизмом, их собственным «я». И на самом деле это было нарушением закона Божьего. Это было ветхозаветным образом мыслей. И этот подход и сегодня актуальный, он и сегодня распространенный, и помоги нам, Господь, понимать это. А сейчас взглянем на стих 12. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Итак, речь идет о 10 заповедях, которые написаны на каменных скрижалях. И закон говорит вам, если вы хотите жить, вы должны выполнять все эти заповеди. Исполняйте, будете жить, нарушите, умрете. Итак, закон, он не имеет ничего общего с верой, он не учит вере Иисуса. Вот почему нам следует хранить как заповеди Божии, так и веру Иисуса. Потому что вера Иисуса учит, как исполнять заповеди Божии. Вера Иисуса является единственным способом наделить праведностью Бога. Единственным и непременным условием для вечной жизни является то, что мы должны быть исполнителями закона. И мы уже отметили, что для грешника это невозможно. И поэтому единственное искупление от этого состояния заключается в вере Иисуса. Сейчас взглянем на текст 13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Мы никогда не сможем понять смысл креста, если не поймем смысл этого стиха. Может быть, вы скажете, «Я знаю, что означает крест». Это означает, когда гвоздями прибили его руки и ноги к дереву. Это означает, когда с него сняли одежды. Это означает, когда все смеялись над ними, и дети отпросились из школы, чтобы бросать в него помидорами и яйцами. Вся эта физическая боль и страдание — это крест. Если у нас только такое понимание креста, то мы не имеем более глубокого, проницательного знания креста. Более глубокое значение креста заключалось не в физической боли. И чтобы привнести понимание того, что такое проклятие, Павел приводит текст из Второзакония «Проклят всякий, висящий на древе». И это слова самого Бога, когда Он говорит, «Если кого-то повесят на дереве, это оставленный Богом человек или проклятый человек». К примеру, если кого-то судили и приговорили к казни на электрическом стуле, то этот человек может быть благодарным за то, что у него есть надежда. Он может обратиться к Богу, и Бог простит ему его грех, и он будет воскрешен в воскресенье. И, к примеру, если другого человека приговорят, осудят и приговорят к тому, чтобы его сердце пронзили мечом, то и этому человеку есть надежда. Он может обратиться к Богу, просить прощения за свои грехи, и он будет воскрешен. Но если кого-то осудят и приговорят к тому, чтобы быть распятым на дереве, на кресте, то у этого человека нет надежды. Этот человек оставленный Богом. У него нет надежды на воскресение. И его грех не будет прощен, потому что Бог не прощает того, кто распят на дереве. И вот почему, когда Иисус умирал на кресте, Он воскликнул: «Мой Бог, почему Ты оставил Меня?» И почему Он молился: «Отец, для чего Ты оставил Меня?» Потому что Он чувствовал разделение со Своим Отцом по причине греха, потому что Он стал грехом за нас. Он нес вину, грех и осуждение всего мира. И это означает, что я убил Сына Божьего, и Он чувствовал себя оставленным на кресте.
Когда Иисус висел на дереве, Его постигла смерть, оставленного Богом, без надежды на воскресение. И Он сделал это за меня и за вас. И эта весть согревает сердце, не так ли? Что же представляет собой это проклятие, которое Христос взял на Себя? Представляет ли это собой некий рюкзак грехов, который Он взял и понес? Некий груз грехов, который Христос взял на Себя и вознес на крест? Иногда мы можем представлять Христа, который берет на плечи, взваливает вот этот груз греха, но это не так. На самом деле Он нес наши грехи в Своей собственной душе и в Своем собственном теле, поэтому Он чувствовал эту чрезвычайную тяжесть. И вот по какой причине это стоило Ему жизни, и Он отдал ее. Итак, никакое актерское искусство не в состоянии передать реальное представление о кресте. На кресте состоялась подлинная идентификация, соединение Христа с грешниками, для того, чтобы искупить их и пострадать за них. И Эллен Уайт пишет, что он не мог увидеть, что будет за пределами его смерти, его могилы. И не было той надежды, которая могла бы утешить его и сказать, что он выйдет победителем после второй смерти. И в этом и заключается широта и высота и глубина любви Христа. Теперь обратимся к 14 стиху 3 главы послания Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веру». Что же это за благословение Авраамова? Это праведность Божья, которая может снизойти только от Бога и является бесплатным Его даром, принимаемым верой. Это не что иное, как вера Иисуса. Она и есть благословение Авраама. А что же это за обещание Духа? Потому что слова «обещанного Духа» на самом деле в оригинале звучат «обещание Духа». Обещание Духа – это обещанное наследие будущей жизни, будущей праведной жизни на новой земле. А теперь прочитаем текст из 2 послания Петра, 3 главы 13 стиха, который говорит о наследии и о его связи с праведностью. И там сказано: «Впрочем, мы по обетованию Его», другими словами, «согласно завета», потому что обетование означает завет. Итак, мы ожидаем нового неба и новой земли. Это и есть наследие. Вот оно, это наследие, которое было обещано Аврааму и к которому мы призваны. И на этом наследии, в этом наследии новой земли и нового неба, там обитает праведность. В оригинале там слово «праведность», а не «правда». Итак, обетование Авраама – это праведность, а обетование Духа Святого – это наследие. Наследие нового неба и новой земли. И Дух Святой является залогом наследия, залогом праведности для наследников новой земли. Если мы посмотрим в послании Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих, то мы увидим, что Дух Святой является сейчас залогом, которым мы запечатлены, для искупления удела Его, или, если точнее, до искупления удела Его, то есть залогом нового неба и новой земли. Вот какую связь имеет Дух Святой с обещанным наследием. Итак, что же является благословением Авраама? Это праведность Иисуса Христа, а что является обетованием Духа Святого? Это наследие, которое нам обещано, а также праведность, без которой невозможно получить наследие, и без которой невозможно жить на новой земле, на которой обитает правда или праведность. В классе возник вопрос насчет разбойника, который разговаривал и проявил веру во Христа и его смерти. Отличалась ли его смерть каким-то образом от смерти Христа, или это была одна и та же смерть? Смерть Христа была отличительной, она отличалась от смерти разбойника и смерти других людей, которых распинали в Римской империи на кресте. Уникальность смерти Христа на кресте и его отличие этой смерти от всех остальных смертей в том, что Иисус умер смертью оставленного Богом человека. Иисус умер такой смертью за всех нас и за того же разбойника на кресте. Сам разбойник не умирал такой смертью. Итак, главная мысль заключается в том, что обрезание не было в первоначальных планах Бога для Авраама. Первоначальный план Бога для Авраама заключался в том, чтобы Авраам верил Божьему обетованию. Или другими словами, просто сказал «Аминь» той благой вести, которая была ему проповедана. И обрезания не было в жизни Авраама до тех пор, пока он не проявил неверие в Божье обетование, до тех пор, пока он не послушался Сары и в результате появился Измаил от Агари. И в напоминание об этой досадной ошибке Бог установил обряд обрезания, чтобы об этом помнил Авраам и его дети и иудейская нация. Это было напоминанием о ветхозаветнем неверии, которое Авраам проявил. Но это совсем не значит, что человек должен принимать обряд обрезания, чтобы быть спасенным, потому что Авраам поверил Богу именно тогда, когда он не был обрезан еще. И обрезание не было в первоначальных планах Бога. И обрезание было символом работы Святого Духа, потому что отсечение от крайней плоти и то, что Дух Святой делает, что Он делает в нашей душе. Он отсекает грех неверия. Другими словами, Дух Святой является хорошим хирургом. Он очищает наше сердце, отсекая все лишнее, грех, эгоизм, себелюбие, своеволие. Также наряду с напоминанием о ветхозаветнем неверии, которое проявил Авраам, о его ошибке, обряд обрезания символизировал напоминание, он также напоминал о Новом Завете, который был заключен с Авраамом. Теперь вопрос из класса о том, что это за проклятие, о котором сказано в 13 стихе 3 главы Галатам. И ответ в том, что если мы не поймем, в чем суть этого проклятия, то мы не поймем сути креста и жертвы, которую Христос принес на кресте. И 13 стих представляет из себя цитату из книги Второзакония, где сказано: «Проклят всяк, висящий на древе». Представим себе человека, который приговорен судом к смертной казни, и смертная казнь – это через обезглавливание, отсечение головы. Этот человек может быть благодарен за то, что его не повесят на дереве. И такой человек может молиться: «Боже, я благодарен Тебе за то, что, несмотря на то, что я вот буду умирать, но прошу, прости мне мой грех, и Ты можешь простить меня». Он может сказать: «Люди будут исполнять этот приговор, и я действительно заслуживаю его, но прошу Тебя, прости меня». И Господь простит этого человека. И теперь мы можем представить себе другой суд, где за какое-то преступление судья приговорил человека к смертной казни, но эта казнь заключается в том, что его повесят на дереве. И такой человек не мог даже просить у Бога прощения за свой грех, потому что эта казнь предназначалась для тех, кто умирает оставленным Богом. Об этом также говорит и пример с Авессаломом, когда Иоав увидит, что Авессалом запутался волосами в ветвях и висит на дереве, Иоав понял, что Авессалом проклят Богом, и сразу убил его. Поэтому я не ожидаю увидеть Авессалома в Царстве Божьем, в числе спасенных. Однако мы видим, что Христос простил грешника, разбойника на кресте, который рядом с ним висел, и который был тоже приговорен к такой же казни. Поэтому не всегда воля Божья исполняется в таком виде казни. То есть мы не можем говорить и думать о том, что посредством такой казни Бог обязан проклясть человека, если люди приговорили его к повешению на дереве. Теперь давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что мы можем в послании Галатам увидеть ясно и просто самое сердце, самую суть благой вести и те уроки, которые особенно актуальны для настоящего времени. Мы благодарны за истину Евангелия. Она действительно согревает наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.